Глава 10. Только обошла она пальцами Демкину опухоль, да приобняла за плечи и пошла дальше. Но тем случилось что-то роковое. Демка почувствовал. Он не сразу это почувствовал. Сперва были в палате обсуждения и проводы Прошки, потом он примерялся перебраться на его уже теперь счастливую койку, к окну, там светлее читать, и близко с Костоглотовым заниматься стереометрией, а тут вошел новенький. Это был темно загоревший молодой человек со смоляными опрятными волосами, чуть завойчатыми. Лет ему было, наверное, уже 20 со многим. Он тащил под левой мышкой 3 книги и под правой мышкой 3 книги. «Привет, друзья!» — объявил он с порога и очень понравился Демке. Так просто держался и смотрел искренно. «Куда мне?» А сам почему-то оглядел не койки, а стены.
«Вы много читать будете?» — спросил Демка.
«Все время!» — подумал Демка.
«По делу или так?»
«По делу».
«Ну, ложитесь вон около окна, ладно? Сейчас вам постели, так книги у вас о чем?»
«Геология, браток», — ответил новенький. И Демка прочел на одной: «Геохимические поиски рудных месторождений».
«Ложитесь к окну, ладно?»
«А болит что?»
«Нога». «И у меня нога».
Да, ногу одну новичок бережно переставлял. А фигура была хоть на льду танцевать. Новенькому постелили, и он, верно, как будто затем и приехал, тут же разложил 5 книг по подоконнику, а в 6-ю уткнулся. Почитал часок, ничего не спрашивая, никому не рассказывая, и его вызвали к врачам. Демка тоже старался читать. Сперва стереометрию и строить фигуры из карандашей, но теоремы ему в голову не шли. А чертежи, отсеченные отрезки прямых, зазубристо-обломные плоскости, напоминали и намекали Демке все на то же. Тогда он взял книжку полегче. «Живая вода» получила сталинскую премию. Книг очень много издавалось. Прочесть их все никто не мог бы успеть. А какую прочтешь, так вроде мог бы не читать. Но, по крайней мере, положил Демка прочитывать все книги, получившие сталинскую премию. Таких было в год до 40. Их тоже Демка не успевал. В Демкиной голове путались даже названия, и понятия тоже путались. Только-только он усвоил, что разбирать объективно, значит, видеть вещи, как они есть в жизни, и тут же читал, как ругали писательницу, что она стала на зыбкую засасывающую почву объективизма. Читал Демка «Живую воду» и не мог разобрать, чего у него на душе такая нуть и муть. В нем нарастало давление ущерба, тоска. Хотелось ему то ли посоветоваться, то ли пожаловаться, а то просто по-человечески поговорить, чтобы даже его немножко пожалели. Конечно, он читал и слышал, что жалость — чувство унижающее. И того унижающее, кто жалеет, и того, кого жалеют. А все-таки хотелось, чтобы пожалели. Здесь, в палате, было интересно послушать и поговорить, но не о том, не так, как хотелось сейчас. С мужчинами надо держать себя как мужчина. Женщин в клинике было много, очень много, но Дема не решился бы переступить порог их большой шумной палаты. Если бы столько было собрано там здоровых женщин, занятно было бы, идя мимо, ненароком туда заглянуть и что-нибудь увидеть. Но перед таким гнездилищем больных женщин он отводил глаза, боясь увидеть что-нибудь. Болезнь их была завесой запрета, более сильного, чем простой стыд. Некоторые из этих женщин, встречавшиеся Деме на лестнице и вестибюлях, были так опущены, подавлены, что плохо запахивали халаты, и ему приходилось видеть их нижние сорочки то на груди, то ниже пояса. Однако эти случаи вызывали в нем ощущение боли. И так всегда он опускал глаза перед ними. И вовсе не просто было здесь познакомиться. Только тетя Стефа, сама его заметила, стала расспрашивать, и он с ней подружился. Тетя Стефа была уже и мать, и бабушка, и с этими общими чертами бабушек, морщинками и улыбкой, снисходящей к слабостям, только голос мужской. Становились они с тетей Стефой где-нибудь около верха лестницы и говорили подолгу. Никто никогда не слушал Дему с таким участием, будто ей ближе не было никого, как он. И ему легко было рассказывать ей о себе и даже о матери, такое, чего бы он не открыл никому. 2 лет был Демка, когда убили отца на войне. Потом был отчим, хоть не ласковый, однако справедливый с ним. Вполне можно было бы жить, но мать... Тете Стефе он этого слова не выговаривал, а для себя давно и твердо заключил — скурвилась. Отчим бросил ее и правильно сделал. С тех пор мать приводила мужиков в единственную с Демой комнату. Тут они выпивали обязательно, и Деме навязывали пить, да он не принимал. И мужики оставались у нее разно, кто до полуночи, кто до утра, и разгородки в комнате не было никакой, и темноты не было, потому что засвечивали с улицы фонари. И так это Демке опостыло, что пойлом свиным казалось ему то, о чем его сверстники думали с задрогом. Прошел так пятый класс и шестой, а в седьмом Демка ушел жить к школьному сторожу, старику. Два раза в день школа кормила Демку. Мать и не старалась его вернуть, сдыхалась и рада была. Дема говорил о матери зло, не мог спокойно. Тетя Стефа выслушивала, головой кивала, а заключила странно. На белом свете все живут, белый свет всем один. С прошлого года Дема переехал в заводской поселок, где была вечерняя школа. Ему дали общежитие. Работал Дема учеником токаря, потом получил второй разряд. Не очень хорошо у него работа шла, но наперекор материному шалопутству он водки не пил, песен не орал, а занимался. Хорошо кончил восьмой класс и одно полугодие девятого. И только в футбол он изредка бегал с ребятами, и за это одно маленькое удовольствие судьба его наказала. Кто-то в суматохе с мячом ненарочно стукнул Демку буцей по голени. Демка и внимания не придал, похромал, потом прошло. А осенью нога разбаливалась и разбаливалась. Он еще долго не показывал врачам. Потом ногу грели, стало хуже. Послали по врачебной эстафете в областной город, потом сюда. И почему же, спрашивал теперь Демка тетю Стефу, почему такая несправедливость и в самой судьбе? Ведь есть же люди, которым так и выстилает гладенько всю жизнь, а другим все перекромсано. И говорят, от человека самого зависит его судьба, ничего не от него.
— От Бога зависит, — знал тетя Стефа. — Богу все видно. Надо покориться, Демуша.
— Так тем более, если от Бога. Если ему все видно, зачем же тогда на одного валить? Ведь надо ж распределять как-то. Но что покориться надо, против этого спорить не приходилось. А если не покориться, так что другое делать? Тетя Стефа была здешняя. Ее дочери, сыновья и невестки часто приходили проведать ее и передать гостинца. Гостинцы эти у тети Стефы не задерживались. Она угощала соседок и санитарок, а, вызвав Дему из палаты, и ему совала яичко и пирожок. Дема был всегда не сыт. Он не доедал всю жизнь. Из-за постоянных настороженных мыслей о еде голод казался ему больше, чем был на самом деле. Но все же обирать тетю Стефу он стеснялся. И если яичко брал, то пирожок пытался отвергнуть.
«Бери, бери!» — махала она. — Пирожок-то с мясом. Потай есть его, пока мясоед.
— А что, потом не будет?
— Конечно. Неужели не знаешь?
— И что ж после мясоеда?
— Масленица, что?
— Так еще лучше, тетя Стефа. Масленица-то еще лучше.
— Каждое своим хорошо. Лучше хуже, а мясо нельзя.
— Ну, а масленица-то хоть не кончится?
— Как не кончится? В неделю пролетит.
— И что ж потом будем делать? — весело спрашивал Дема, уже уминая домашний пахучий пирожок, каких в его доме никогда не пекли.
— Вот нехристи растут, ничего не знают. А потом Великий пост.
— А зачем он сдался, Великий пост? — Пост. Да еще Великий. — А потому, Демуша, что брюхо натолочишь, сильно к земле клонит. — Не всегда так. Просветы тоже нужны.
— На кой они, просветы?
Дема одни только просветы и знал.
— На той просветы, чтобы просветляться. Натощак-то свежее, не замечал разве?
— Нет, тетя Стефа, никогда не замечал. С самого первого класса еще и читать-писать не умел. А уже научен был Дема и знал твердо и понимал ясно, что религия есть дурман. Трижды реакционное учение, выгодное только мошенникам. Из-за религии кое-где трудящиеся и не могут еще освободиться от эксплуатации. А как с религией рассчитаются, так и оружие в руки. Так и свобода. И сама тетя Стефа с ее смешным календарем, с ее богом на каждом слове, с ее незаботной улыбкой даже в этой мрачной клинике, вот с этим пирожком, была фигурой как бы нереакционной.
И тем не менее сейчас, в субботу, после обеда, когда разошлись врачи, оставив каждому больному свою думку, когда хмурый денек еще давал кое-какой свет в палаты, а в вестибюлях и коридорах уже горели лампы, Дема ходил, прихрамывая, и всюду искал именно тетю Стефу, которая и посоветовать-то ему ничего дельно не могла, кроме как смириться. А как бы ни отняли, как бы ни отрезали, как бы ни пришлось отдать, отдать не отдать. Хотя от этой грызучей боли, пожалуй, и отдать легче. Но тети Стефы нигде на обычных местах не было. Зато в нижнем коридоре, где он расширялся, образуя маленький вестибюльчик, который считался в клинике красным уголком, хотя там тоже стоял и стол нижней дежурной медсестры и ее шкаф с медикаментами, Дема увидел девушку, даже девчонку, в таком же застиранном сером халате. А сама, как из кинофильма, с желтыми волосами, каких не бывает. И еще из этих волос было что-то состроено легкое, шевелящееся. Дема еще вчера ее видел мельком, первый раз. И от этой желтой клумбы волос даже моргнул. Девушка показалась ему такой красивой, что задержаться на ней взглядом он не посмел, отвел и прошел. Хотя по возрасту из-за всей клиники она была ему ближе всех. Еще Сурхан с отрезанной ногой. Но такие девушки вообще были ему недостижимы. А сегодня утром он ее еще разок видел, в спину. Даже в больничном халате она была как осочка. Сразу узнаешь, и подрагивал снопик желтых волос. Наверняка Дема ее сейчас не искал, потому что не мог бы решиться с ней знакомиться. Он знал, что рот ему свяжет как тестом, будет мычать что-нибудь неразборчивое и глупое. Но он увидел ее, и в груди ёкнуло. И, стараясь не хромать, стараясь ровней пройти, он свернул в красный уголок и стал перелистывать подшивку «Республиканской правды», прореженную больными на обертку и другие нужды. Половину того стола, застеленного кумачом, занимал бронзовый бюст Сталина. Крупней головой и плечами, чем обычный человек. А рядом со Сталиным стояла нянечка, тоже дородная, широкогубая. По-субботнему, не ожидая себе никакой гонки, она перед собой на столе расстелила газету, высыпала туда семечек и сочно лускала их на ту же газету, сплевывая без помощи рук. «Она, может, и подошла-то на минуту?» Но никак не могла отстать от семечек. Репродуктор со стены хрипленько давал танцевальную музыку. Еще за столиком двое больных играли в шашки. А девушка, как Дем увидел уголком глаза, сидела на стуле у стенки просто так, ничего не делая. Но сидела пряменькая и одной рукой стягивала халат у шеи, где никогда не бывало застежек, если женщины сами не пришивали. Сидел желтоволосый тающий ангел, руками нельзя прикоснуться. А как славно было бы потолковать о чем-нибудь. Да и о ноге. Сам на себя сердясь, Демка просматривал газеты. Еще спохватился он сейчас, что, бережа время, никакого не делал зачеса на лбу. Просто стригся под машинку сплошь. И теперь выглядел перед ней, как болван. И вдруг ангел сам сказал. — Что ты, Рокки, такой? Второй день ходишь, не подойдешь. Дема вздрогнул, окинулся. Да кому же еще это ему говорили? Хохолок или султанчик, как на цветке, качался на голове. Ты что, пуганый, да? Бери стул, волоки сюда, познакомимся. Я не пуганый. Но в голосе подвернулось что-то и помешало ему сказать звонко. Ну так тащи, мастись. Он взял стул и, вдвое стараясь не хромать, понес его к ней в одной руке, поставил у стенки рядом и руку протянул. — Дема. — Ася! — вложила та свою мягонькую и вынула. Он сел, и оказалось совсем смешно. Ровно рядышком сидят, как жених и невеста. Да и смотреть на нее плохо. Приподнялся, переставил стул вольней. — Ты что ж, сидишь, ничего не делаешь? — спросил Дема. — А зачем делать? Я делаю. — А что ты делаешь? — Музыку слушаю, танцую мысленно. — Ты, небось, не умеешь? — Мысленно. — Да хоть ногами. Демка чмокнул отрицательно. — Я сразу вижу, не протертый. — Мы б с тобой тут покрутились, — огляделась Ася. — Да негде. — Да что это за танцы? Просто так слушаю, потому что молчание меня всегда угнетает. — А какие танцы хорошие? — с удовольствием разговаривал Демка. — Танго? — Ася вздохнула. — Какой танго? Это бабушки танцевали. Настоящий танец сейчас рок-н-ролл.
У нас его еще не танцует. В Москве и то мастера.
Дема не все слова ее улавливал. А просто приятно было разговаривать и прямо на нее иметь право смотреть. Глаза у нее были странные, с призеленью. Но ведь глаза не покрасишь, какие есть, а все равно приятные.
— Та-то еще танец, — прищелкнула Ася. — Только точно не могу показать, сама не видела. — А как же ты время проводишь, песни поешь?
— Да не, песен не пою.
— Отчего? Мы поем, когда молчание угнетает. — Что ж ты делаешь? На аккордеоне?
— Не, — застыживался Демка. Никуда он против нее не годился. Не мог же он ей так прямо ляпнуть, что его разжигает общественная жизнь. Ася просто-таки недоумевала. Вот интересный попался тип.
— Ты, может, в атлетике работаешь? Я, между прочим, в пятиборье неплохо работаю. Я 140 сантиметров делаю и 13,2 делаю.
Я не... Горько было Демке сознавать, какой он перед ней ничтожный. Вот умеют же люди создавать себе развязную жизнь. А Демка никогда не сумеет. Ну, в футбол немножко и то доигрался.
— Ну, хоть куришь, пьешь? — еще с надеждой спрашивала Ася. — Или пиво одно?
— Пиво, — вздохнул Демка. Он и пиво в рот не брал. Но нельзя же было до конца позориться.
— Ох!
— простонала Ася, будто ей в подвздошье ударили.
— Какие вы все еще ядрен-палка маменькины сынки! Никакой спортивной чести! Вот и в школе у нас такие. Нас в сентябре в мужскую перевели. Там директор себе одних прибитых оставил, да отличников. А всех лучших ребят в женскую спихнул.
Она не унизить его хотела. А жалела, но все же он за прибитых обиделся.
— А ты в каком классе? — спросил он. — В 10-м.
— И кто же вам такие прически разрешает?
— Где разрешает? Борются! — Ну и мы боремся.
Нет, она простодушно говорила. Да хоть бы зубоскалила, хоть бы она Демку кулаками колоти. А хорошо, что разговорились. Танцевальная музыка кончилась, и стал диктор выступать о борьбе народов против позорных парижских соглашений, опасных для Франции тем, что отдавали ее во власть Германии, но и для Германии, невыносимых тем, что отдавали ее во власть Франции. — А что ты вообще делаешь? — допытывалась Ася свое.
— Вообще токарем работаю.
— небрежно, достойно, — сказал Демка. Но и токарь не поразил Асю.
— А сколько получаешь?
Демка очень уважал свою зарплату, потому что она была кровная и первая. Но сейчас почувствовал, что не выговорит, сколько.
— Да чепуху, конечно, — выдавил он.
— Это все ерунда, — заявила Ася с твердым знанием.
— Ты бы спортсменом лучше стал. Данные у тебя есть.
— Это уметь надо.
— Чего уметь? Да каждый может стать спортсменом, только тренироваться много. А спорт, как высоко оплачивается, везут бесплатно, кормят на 30 рублей в день, гостиницы, а еще премии. А сколько городов повидаешь?
Ну, ты где была?
В Ленинграде была, в Воронеже.
Ленинград понравился.
Ой, что ты, пассаж, гостиный двор. А специализированные по чулкам отдельно, по сумочкам отдельно.
Ничего этого Демка не представлял, и стало ему завидно. Потому что, правда, может быть, все именно и было хорошо, о чем так смело судила эта девчонка, а захолустно было, во что так упирался он. Нянечка, как монумент, все так же стояла над столом рядом со Сталиным и сплевывала семечки на газету, не наклоняясь. — Как же ты, спортсменка, сюда попала? Он не решился бы спросить, где именно у нее болит. Это могло быть стыдно.
— Да я... «На 3 дня только на исследование!» — отмахнулась Ася.
Одной рукой ей приходилось постоянно придерживать или поправлять расходившийся ворот.
«Халат напялили! Черти какой! Стыдно надеть! Тут если неделю лежать, так с ума сойдешь! Ну, а ты за что попал?»
«Я...» — Демка чмокнул. «О ноге-то он и хотел поговорить, да рассудительно, а наскок его смущал. У меня на ноге до сих пор...» «У меня на ноге» были для него слова с большим и горьким значением. Но при Асиной легкости он уж начал сомневаться, так ли уж все это весит. Уже и о ноге он сказал почти как о зарплате, стесняясь.
«И что говорят?»
«Да вот, видишь, говорить не говорят, а хотят отрезать», — сказал и с отемненным лицом смотрел на светлое Асина.
«Да ты что?»
Ася хлопнула его по плечу, как старого товарища. — Как это, ногу отрезать? Да они с ума сошли, лечить не хотят. — Ни за что не давайся! Лучше умереть, чем без ноги жить. Что ты? Какая жизнь у калеки? Что ты? Жизнь дана для счастья.
Да, конечно, она опять была права. Какая жизнь с костылем? Вот сейчас бы он сидел рядом с ней, а где б костыль держал? А как бы культю? Да он и стула бы сам не поднес. Это она ему подносила. Нет, без ноги не жизнь. Жизнь дана для счастья.
И давно ты здесь?
Да уж, сколько, Дема соображал, недели три.
Ужас какой! Ася перевела плечами. Вот скучище. Ни радио, ни аккордеона. И что там за разговорчики в палате, воображаю?
И опять не захотелось Демке признаться, что он целыми днями занимается, учится. Все его ценности не выстаивали против быстрого воздуха и засиных губ. Казались сейчас преувеличенными и даже картонными. Усмехнувшись, а про себя он над этим ничуть не усмехался, Демка сказал, вот обсуждали, например, чем люди живы.
Как это?
Ну, зачем живут, что ли?
Хо!
У Аси на все был ответ.
Нам тоже такое сочинение давали. Для чего живет человек? И план дает. О хлопкоробах, о доярках, о герое гражданской войны, подвиг Павла Корчагина, и как ты к нему относишься? Подвиг Матросова, и как ты к нему относишься?
А как относишься?
Ну как? Значит, повторил бы сам или нет? Обязательно требует. Мы пишем все «повторил бы». Зачем портить отношения перед экзаменами? А Сашка Громов спрашивает, а можно я напишу все не так, а как я думаю? Я тебе дам, говорит, как я думаю. Я тебе такой кол закачу. Одна девчонка написала, вот потеха. Я еще не знаю, люблю ли я свою родину или нет. Так, как, за, квакает. Это страшная мысль. Как ты можешь не любить? Да, наверное, и люблю, но не знаю, проверить надо. Нечего и проверять. Ты с молоком матери должна была всосать любовь к родине. К следующему уроку все, заново перепиши. Вообще, мы ее жабой зовем. Входит в класс, никому не улыбнется. Ну да понятно, старая дева. Личная жизнь не удалась, на нас вымещает. Особенно не любит хорошеньких.
Ася обронила это, уверенно зная, какая мордочка чего стоит. Она, видно, не прошла никакой стадии болезни, боли, вымучивания, потери аппетита и сна. Она еще не потеряла свежести, румянца. Она просто прибежала из своих спортивных залов, со своих танцевальных площадок на 3 дня на исследование. — А хорошие преподаватели есть? — спросил Демка. — Чтоб только она не замолкала, говорила что-нибудь, а ему на нее посматривать.
— Нет, нету, индюки надутые. Да вообще школа... Говорить не хочется.
Ее веселое здоровье перехлестывалось и к Демке. Он сидел, благодарный ей за болтовню, уже совсем не стесненный, разнятый. Ему ни в чем не хотелось с ней спорить, во всем хотелось соглашаться, вопреки своим убеждениям. И что жизнь для счастья, и что ноги не отдавать. Если б нога не грызла и не напоминала, что он уязвил ее, и еще сколько вытащит, полголени, по колено или полбедра. А из-за ноги и вопрос, чем люди живы, оставался для него из главных. И он спросил, ну, а правда, как ты думаешь, для чего человек живет? Нет, этой девчонке все было ясно. Она посмотрела на Демку зеленоватыми глазами, как бы не веря, что это он не разыгрывает. Это он серьезно спрашивает.
— Как для чего? — Для любви, конечно.
— Для любви. Для любви и Толстой говорил, да в каком смысле? И учительница вон от них требовала для любви, да в каком смысле? Демка все-таки привык до точности доходить и своей головой обрабатывать. — Но ведь... — с захрипом сказал он. — Просто-то стало просто, а выговорить все же неудобно. — Любовь — это ж не вся жизнь, это ж иногда с какого-то возраста и до какого-то...
— А с какого? А с какого?
— сердито допрашивала Ася, будто он ее оскорбил.
— В нашем возрасте вся и сладость, а когда ж еще? А что в жизни еще есть, кроме любви?
В поднятых бровках так была она уверена, что ничего возразить нельзя. Демка ничего и не возражал. Да ему послушать-то надо было, а не возражать. Она довернулась к нему, наклонилась, и ни одной руки не протянув, будто обе протягивала через развалины всех стен на земле.
— Это наше всегда, и это сегодня. А кто что языками мелет, этого не наслушаешься. То ли будет, то ли нет. Любовь! И все!
Она с ним до того была проста, будто они уже 100 вечеров толковали, 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 И, кажется, если б не было тут этой санитарки с семечками, медсестры, двух шашистов, дошаркающих по коридору больных, да хоть сейчас, тут, в этом закоулке, в их самом лучшем возрасте, она готова была помочь ему понять, чем люди живы. И постоянно, даже во сне грызущая, только что грызшая Демкина нога забылась. И не было у него больной ноги. Демка смотрел в распахнувшийся Асин ворот, и рот его приоткрылся. То, что вызывало такое отвращение, когда делала мать, в первый раз представилось ему ни перед кем на свете не виноватым, ничем не испачканным, достойным перевесом всего дурного на земле.
— А ты что?
— полушепотом спросила Ася, готовая рассмеяться, но с сочувствием.
— А ты до сих пор не... Лопушок, ты еще не...
Ударила Демку горячим в уши, в лицо, в лоб, будто его захватили на краже. За 20 минут этой девчонкой, сбитой со всего, в чем он укреплялся годами, с пересохшим горлом, он, как пощаду выпрашивая, спросил: «А ты?» Как под халатом была у нее только сорочка, да грудь, да душа. Так и под словами она ничего от него не скрывала. Она не видела, зачем прятать.
«Фу! Да у нас половина девчонок! Одна еще в 8-м забеременела. Одну на квартире поймали, где... Ну, за деньги, понимаешь? У нее уже своя сберкнижка была. А как открылась? В дневнике забыла, а учительница нашла. Да чем раньше, тем интересней. И чего откладывать? Атомный век.